Продолжаем разговор. Здравствуйте, Алексей Осин по-прежнему в студии. На прямой линии связи с нами Иван Коновалов, политолог, военный эксперт. Ну, теперь чуть плотнее приблизимся к Украине. Наверное, одна из самых значимых новостей этого утра. Организация Объединенных Наций готова направить своих экспертов в Еленовку для того, чтобы на месте разобраться с тем, что же все-таки произошло. Лед тронулся, господа присяжные заседатели, почему вдруг согласились? Алло.
Это вопрос,
конечно. Да, конечно.
Вы знаете, на самом деле я не очень верю ООНовским структурам, как и ОБСЕ, как и структуре такой, которая химоружием занимается, ОСХО. Слишком уж они ангажированы. Вот можно предположить, чем закончится их визит. Они скажут, что мы не знаем, кто на самом деле нанес удар. Вот единственное, что они скажут. Понимаете? Ну, хотя и это уже будет неплохо, в том смысле, что тогда, значит, Соединенным Штатам, Великобритании и всем тем отчаянным русофобам придется согласиться с этой точки зрения, если уж они так уважают ООНовскую позицию, как они об этом заявляют. Хотя на самом деле мы прекрасно видим, что нынешний ООН — это управляемая структура, которая глуха вообще и слепа по отношению к тому, что реально происходит на Украине. Вспомните недавнее выступление Полянского в ООН, когда он привел массу фактов геноцида народа Донбасса, убийства детей. Слушали, как будто ничего не происходит, никакой реакции. Это просто было ужасно. Зато какой крик был по поводу Бучи, где теперь уже выяснилось, и уже все это прекрасно понимают, что это была провокация украинской стороны. Да, инсценировка. Все молчат. Да, ничего не говорят, но молчат. Вот в этой ситуации сейчас с Еленовкой, нет, прекрасно тот факт, что если они туда действительно приедут. Но вы знаете, я помню ситуацию с химоружием в Сирии, когда были якобы применялось химоружие, значит, со стороны сирийского правительства. Российские силы, которые уже тогда находились, пригласили инспекторов ОСХО прибыть на место якобы вот этих проведенных атак химических, они отказались, вы не можете нам обеспечить безопасность. Но я не уверен, что здесь не произойдет
то же самое. Я о том и говорю, помню об этих случаях, что тогда они отказывались приезжать, а теперь они вдруг согласились. Тем более, что, кстати, и в Вашингтоне, по-моему, уже вот примерно такой же точки зрения, которую вы озвучили, и придерживаются, что мы, дескать, не знаем, кто там в кого попал.
Ну, Вашингтон уже, как бы, британские СМИ и американские СМИ, они позицию-то озвучили. И американцы, по-моему, Кирби заявил, что если это был украинский удар, это было сделано непреднамеренно. Ну, послушайте, а сначала было заявлено, что это опять россияне, да? Но потом одумались, ну что, ну действительно, ну, выглядят они глупо. А господин Белецкий, вот этот вот подонок, нацист, он вообще решил объявить мяч месть
кому? Основатель Азова, давайте уточним.
Решил мстить тем, кто нанес этот удар. Так они в Киеве сидят. Иди да мсти. Вот тебе там как раз полный набор, кому стоит мстить. Самый главный сидит на Банковой. Но он же этого не сделал. Обвинили опять Россию. Но с другой стороны, общее понимание, что в нынешней, в этой ситуации уже не отвертеться, привело к тому, что ООНовцы все-таки поедут. Ну, потому что, ну...
Извините, они сказали, что они готовы поехать. Пока так, вот такая формулировка. А то я вас введу в заблуждение, потом с вами попадем в ситуацию.
Я просто об этом и сказал, что у меня нет уверенности, что они не предъявят какие-нибудь новые значит, требования по поводу их туда, путешествия туда. Но знаете, в чем дело? Ведь и украинская сторона, она же может специально сделать так, чтобы никакая группа инспекторов ООН туда не поехала. Очень просто. Начать мощные обстрелы Еленовки и близлежащих территорий. И все, это приведет к тому, что никто никуда не поедет, скажут, нет, мы не можем, вы не можете обеспечить безопасность. Но с этой стороны можно предъявить им требования, так вы скажите украинской стороне, что... пусть прекратят обстрелы, и, пожалуйста, мы, значит, мы вас провезем, и все будет нормально. Но, опять же, я уверен, возникнет другая ситуация. Значит, украинская сторона заявит, а мы не стреляем. Это все русская сторона стреляет по Еленовке специально, чтобы туда никто не проехал. Понимаете, ну, это замкнутый круг.
Вы, кстати, говорили о том, что непреднамеренным мог быть обстрел, но вот тут, как военный эксперт, вы меня поправите. Насколько я понимаю, «Хаймарсы» наводятся по соответствующим координатам. То есть там не может быть такого вот случайного куда-то попадания. Или я не прав?
Безусловно, это так. «Хаймарс» — это высокоточное оружие. Сначала задаются координаты, он по-другому просто не действует. И более того, часто это бывает... То есть, если есть агентурная разведка, то ставятся маркеры соответствующие. Ну, если это космическая разведка, как в этом случае, скорее всего, произошло, значит, это означает, что это были американцы. То есть американцы сознательно передали координаты украинской стороне, и причем тем командам, которые работают на «Хаймерсон», а там работают иностранные специалисты, по большей части. Украинцы только обеспечивают охрану. Соответственно, было заранее понятно, куда они стреляют, по кому. И другой вопрос, какая ставилась задача. Пока это выглядит так, что это публичная казнь тех, кто сдается в плен.
Да, конечно, они же сами им сказали в плен сдаться.
Ну, во всяком случае, выглядит это именно так. Поэтому у американской стороны-то вряд ли были какие-то особые предпочтения по поводу данной операции. Им особо это и не нужно было. Но, тем не менее, координаты-то они передали. Больше некому было передавать. И, знаете, там на самом деле тот характер обстрела, вот видно там по тем картинкам, которые были сняты сразу по горячим следам, очень точное попадание. Если бы это попытались объявить подрывом, как это могли бы украинская сторона это сделать, то не получилось бы. Там видно все четко, как что это попадание ракет. А потом, когда выяснилось, что это возможно, надеялись, что не выяснят, что это «Хаймерс». А когда выяснилось, что это «Хаймерсы», ну тогда приходится инспекторам ООН ехать, если они, конечно, поедут, для того, чтобы ситуацию замотать, для того, чтобы объявить, что ничто не очевидно, ничего не понятно, и возможно, что вот эти обломки от ракет «Хаймерс» оказались там уже потом, их туда привезли.
Мы тоже должны... можно действительно так сделать? Вот там мы видели на лавочке разложенные некие элементы, я-то не разбираюсь, какие-то вот металлические части, можно их вот взять, собрать откуда-нибудь в другом месте и сюда привезти и разложить? Или это легко проверить?
Можно, но нельзя скрыть сами места попадания. Там остаются в любом случае элементы того, чем был нанесен удар. В любом случае. И это очень сложно, подобные вещи очень сложно скрыть. Так что проще всего устроить, скажем так, систему долгого разбирательства, замотать ее на годы.
Как с «Боингом» примерно. До сих пор же никаких вердиктов не вынесено по этому поводу.
Ну, с «Боингом» все достаточно просто для нас, и все достаточно сложно для них. Так что «Еленовка» будет включена вот в ряд вот этих вот событий, которые Западу нужно доказать, обвинив Россию. Но при этом они прекрасно понимают, что шансов у них никаких нет, но для этого им нужно время, понимаете? Вот это главная американская, ну, англосаксонская тактика выиграть время, а потом, может, все и забудут.
Ну да, потом сказать, как Тони Блэр про Ирак, да, ну вот, вот так вот, разведка ошиблась и так далее. Кстати, это можно вполне сравнить с, условно, Одессой и Майданом, там тоже никаких юридических выводов до сих пор не вынесено. Давайте вот еще один момент, новый несколько для меня, по крайней мере, тактики украинских властей. Владимир Зеленский объявил обязательную эвакуацию из населенных пунктов, которые на территории ДНР пока находятся еще под, собственно, ВСУ. И ожидается, что около 200 тысяч людей могут покинуть. Зачем задумана подобная операция?
Во-первых, это признание того, что они теряют Донбасс, безусловно. Они это прекрасно понимают, что союзные силы не остановить, несмотря на все, что они бросают в топку этой войны. И люди гибнут, конечно, в большом количестве. Я имею в виду, в основном это бойцы территориальной обороны, которые плохо обучены, плохо вооружены. Ну, собственно говоря, просто их используют как пушечное мясо. Но, тем не менее, момент истины неизбежен. То есть будет взята Авдеевка, будет взят Солидар, Артёмовск, потом Краматорск и на этом, в общем, ситуация закончится с выходом на территорию, на границе Донецкой Народной Республики. Это не значит, что закончится операция, потому что, ну, если будут переговоры, это другой вопрос, но операция на этом не закончится. И они прекрасно это понимают, это сейчас показательные действия. Вы знаете, это будет, конечно, как это будет выглядеть? Людей будут сгонять, заставлять уезжать, причем не будут спрашивать там, ты за кого, да? А может быть, эта семья ждет прихода российских сил, как мы это видим каждый раз, да? Просто они запуганы. А когда приходят российские войска, они встречают их с цветами. Но, тем не менее, будут их сгонять, это будет похоже на действия нацистских войск во время Второй мировой войны. И показательно на камеру это снимать, что вот все бегут. Только как они будут оправдывать, что же сейчас-то вдруг побежали? А до этого почему одни уходили в Россию, другие уходили на Украину? То это тоже надо, мы признаем, что, в общем, у каждого свое понимание ситуации.
А что будет с теми, кто откажется? Вот скажет, не поеду. У меня дом здесь, 100 лет там прожил.
Знаете, применены методы физического воздействия, запугивания. Будут очень серьезно на них давить, безусловно.
Вы знаете, а я подумал, что даже выгодно, если кто-то останется из тех, кто, предположим, поддерживает ДНР, ЛНР, ждет прихода союзных сил, потому что тогда бомбить-то не будут. Ибо если население убрать, можно отутюжить это пространство и уже, так сказать, не оглядываясь так на мирных людей, которых не будет, предположим. Да, если они там останутся, то все равно нельзя бомбить так уж акцентированно.
Ну, нельзя предполагать, что любой какой-то населенный пункт, если он достаточно большой,
там никого будет не очищен. Осталось, да?
Ага. Всегда остается достаточно большое количество населения. Так что даже в Сталинграде оставались мирные жители, не то, что там шли ожесточеннейшие бои, дом за дом, и тем не менее там мирные жители оставались. А в Славянск, вот Славянск – это символ народного сопротивления Донбасса. Там почти весь город за Донбасс, естественно. И что их... Вот представляете, как это будет выглядеть? Их соберут и погонят фактически, да, как нацисты настоящие. Но этому Зеленскому нужна, в общем-то, действительно пиар-акция. Правда, он определил определенное количество 200 тысяч, а там людей-то побольше будет, чем 200 тысяч все-таки. Почему такая цифра 200 тысяч? Не очень понятно.
Ну, может, оценка уровня поддержки? Либо в ту, либо в другую сторону?
Значит, он определяет ситуацию так. Нужно вывести именно 200, вернее, даже не 200 тысяч. Нужно объявить, что ушло 200 тысяч. Этой цифры будет достаточно для того, чтобы Запад ужаснулся, в кавычках, значит, сложившейся гуманитарной ситуации и представил это как гуманитарную катастрофу.
Ну, я, кстати, вспоминаю, что исход людей, скажем, из того же Донецка в сторону российской территории в Киеве трактовали как вот действительно чуть ли не депортацию, угон, воровство детей, там еще что-то об этом говорили. Может быть, так сказать, обратная ситуация какая-то здесь, да?
Ну, смотрите, у Зеленского побед на фронте нет и не будет. Есть разговоры о южном направлении, о том, что там готовится контрнаступление, но уж больно явно об этом говорят. То есть об этом только ленивый не сказал. Зеленский об этом сказал, значит, Арестович сказал. В Генштабе, даже в Генштабе ВСУ, где, в общем-то, должны сохранять военную тайну, даже об этом, даже там об этом говорили. все говорят, что на южном направлении будет контрнаступление. При том, что сконцентрировать силы там довольно сложно. Только в районе Николаева, но работает наша космическая разведка, воздушная разведка, агентурная разведка, все там работает в Николаеве. Соответственно, как их сконцентрировать? Тем более, там, если бросок совершать, то только на Херсон, а там степь, чистое поле, открытая местность, благоприятные условия для работы наших ВКС. Их на маршах всех расстреляют, все колонны украинские. Тогда что они собираются делать? Вот поэтому и складывается ситуация сейчас с... Видимо, оценили ситуацию с контрнаступлением, поняв, что оно бессмысленно, и это будет огромный, это будут огромные потери. Кстати, может это еще и обернуться сразу контрнаступлением российских сил и потери Николаева, и дальнейший проход российских сил на Одессу. Поэтому нужно создать новый пиар-фокус на театре военных действий. Это беженцы, 200 тысяч, которые в панике вдруг решили бежать. Значит, вот они все это время там находились, а теперь вдруг решили, значит, убегать. Тем более, что большинство из них, и сам же Зеленский об этом говорил, поддерживают Донецкую Народную Республику. Да? И об этом говорили и азовцы, и кто угодно. Все прекрасно знают там ситуацию. Вот теперь это будет своего рода перемога, спасение людей с точки зрения Киева от наступающих, значит, орд.
Ну, еще вот об объявленных вещах. И действительно, вот с этим наступлением, или, как они говорят, контрнаступом, корреспондируется визит, не визит, полет, не полет спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, третьего лица в американской политической иерархии. Ну, у нее сейчас поездка по странам Тихоокеанского региона, и предполагалось, вернее, она сама говорила о том, что собирается завернуть в Тайвань. Теперь вот в своих аккаунтах указала она страны, в которых она намерена побывать, и Тайваня среди этих государств нет. Там и Малайзия, и Сингапур, и Япония, и Корея. Ну вот нету Тайваня. Это поражение американцев. Их одернул Китай. Они показали свою слабость. Или она все-таки полетит, но тайно, инкогнито из Петербурга, можно сказать.
Ну, смотрите, у кого украинцы учились превращать зраду в перемогу? Да? У американцев. Американцы всю свою, как бы, политическую историю, особенно во второй половине 20 века и тем более в 21 веке, всегда переворачивали все с ног на голову и любое свое политическое поражение, тем более военное поражение, пытались представить как победу. В данном случае ситуация точно такая же. Просто здесь гораздо проще поступить, например, Байдену, по поводу Пелоси, ведь он же ее предупреждал, да? Вот Байден скажет, я предупреждал, я говорю, что не надо этого делать. Значит, и не Пелоси не только, Байден предупреждал там достаточно большое количество политиков и политических структур, которые говорят, что это контрпродуктивно, если Пелоси вдруг окажется на Тайване, это приведет к необратимым последствиям и так далее и тому подобное. Поэтому, но госпожа Пелоси решила действовать до конца как провокатор. А она всегда действовала как провокатор. Только было очевидно, что когда уже самолет сел на Гавайях, уже было понятно тогда, что он потом полетит по какому угодно маршруту, но не на Тайвань, но в ту сторону. Для того, чтобы провокация отыграла до конца, но с другой стороны, не было уже такого опасного уже как бы конца. Да? То есть все-таки пространство для маневра, чтобы оставалось. Таким образом она и поступила. Ей абсолютно не нужно вот это, все эти перелеты в перечисленные страны, потому что, собственно говоря, зачем это делать с учетом того, что сейчас и так гораздо больше проблем с Китаем, которые как раз надо решать. Но она, скажем так, сделала обходной маневр и ушла от этого. С другой стороны, вернется и объявит, да, что ее представят как героиню, она все-таки. Значит, натянула нос Китаю. Каким образом, конечно, это будет представлено в прессе, но это будет, уверен я, так именно и представлено, что это победа, значит, Конгресса США, и Китай посрамлен. Каким образом, посмотрим, как это будет выглядеть на бумаге.
Ну, на самом деле, в последнее время довольно часто отворот-поворот американцам устраивают. Они обращались к саудитам по поводу нефти, даже к Венесуэле, по-моему, с Ираном пытались заигрывать. Везде как-то их мягко завернули. Здесь я, честно говоря, не вижу, как можно ситуацию перевернуть, если ты объявил, что летишь в Китай, и китайцы сразу очень резко отреагировали, и они, кстати, проводят учения сейчас там, у берегов Тайваня, и они обещали посадить самолет и так далее, да, то получается, что в любом случае она испугалась. Тут никак иначе нельзя трактовать.
Но знаете, она испугалась, как только села в самолет. Это было очевидно. Она уже с чувством того, что предстоит, скажем, уступить, она это прекрасно понимала. Но слишком много заявлений было сделано перед этим. Причем заявление совершенно, ну, знаете... Кстати, Пелоси и Байден, они сейчас, ну, не хочу о возрасте говорить, но, наверное, это тоже играет роль, они в чем-то похожи, в том смысле, что они настолько безответственно себя ведут, какое впечатление, что им все равно уже, да, то есть как бы жизнь прожита, ну, без обид. Поэтому ей нужно было отыграть номер, она его отыгрывает. Она не признает никогда поражения никакого, она... представит ситуацию так, что она никуда и не собиралась, потому что последний момент, посовещавшись с президентом Байденом или там с министром иностранных дел, было принято решение, что не стоит этого делать, и она полетела по другому маршруту. Только, знаете, сразу возникает вопрос. Если это будет так объявлено в конце, а, скорее всего, так и будет объявлено, ей сразу зададут вопрос, а почему же вы в начале своего полета этого не сделали? Почему вы... целые сутки, даже больше, держали весь мир в напряжении. Зачем? И ответ здесь для того, чтобы спровоцировать ситуацию. Ведь ситуация-то все равно спровоцирована. Китай, проводит учение, Китай, честно говоря, достаточно резко стал выступать, чего от китайцев трудно добиться. Китайская внешняя политика, она не такова. А здесь жесткое заявление за жестким заявлением. Вплоть до того, что посадим самолет. Это действительно... Серьезно нужно было разозлить китайцев, чтобы такое произошло. И вот здесь, конечно, вывод достаточно простой напрашивается. Это касается не только Китая. Это касается двух стратегических партнеров, а фактически союзников, просто это не закреплено на бумаге, России и Китая, которые действуют совместно на двух фронтах, на западном и на восточном.
Но тут важен вот какое обстоятельство. Во многом благополучие американской экономики, ну, помимо самого производства, базируется еще и на долларах, которые, собственно, страна может печатать, и которые, в общем, пока еще уважают во всем мире. Уважают в том числе и из-за военной силы. И если найдутся страны, их будет большое количество, которые будут ослушиваться США, ну, вот в данном случае Китай, как получается, а до этого Россия. Россия просила не пододвигать инфраструктуру НАТО к своим границам. Ее игнорировали. Она ответила военно-техническим, как сказал президент, способом. И пока ничего Запад с Россией делать не может. И на этом смотрят во всем мире. И не исключено, что завтра американские доллары утратят популярности в Африке, не знаю, в Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке. То есть любой вот такой акт непослушания, уж извините за детскую терминологию, не политологическую, наверное, он играет на американскую экономику в отрицательном смысле.
Это, безусловно, так. И сейчас все чаще расчеты происходят в национальных валютах, а это уже звонок по поводу всесилия доллара. Все мы прекрасно понимаем, что доллар... Ну, нет вообще ничего вечного. Да? А доллар свою роль отыграл. Возможно, сейчас он находится на пике того, что... как бы мог себе позволить доллар мировой экономике, сейчас уже начнется постепенное снижение. Знаете, я помню, еще перед событиями, уже события на Майдане шли, но не было вот еще этого переворота. Во Франции разговаривал с одним экономистом, причем такого серьезного уровня. Это он меня убеждал, не я его, он меня убеждал, что скоро вернется франк, что евро конец, и ситуация критическая. Это было так, да. А сейчас мы видим, что действительно это так, что евро-то качается, и качается очень сильно. и что в Евросоюз согласия нет. Ну, и это касается вот как раз этих двух валют, а все-таки доллар, нельзя напечатать столько долларов, сколько тебе надо для того, чтобы покрыть все свои расходы. Все-таки система действует не так. Не могут американцы себе позволить печатать бесконтрольно. Обеспечивать эти бумажки все-таки необходимо. Здесь дело не только в доверии. А поскольку обеспечивать доверие доллара они уже не могут, и это однозначно, ну, простая ситуация. Они вводят санкции против кого угодно. Значит, и действуют через доллар. В основном как они действуют? Через транзакции у доллара. Оплата сделки, все через доллар, отлично. Значит, они могут блокировать эту сделку, и этого боятся, и от сделок отказываются. Простая ситуация. Но когда переходят на расчет в национальных валютах, это уже невозможно остановить. А это все чаще и чаще происходит. И тем более реальные экономики. Вот есть сильнейшие экономики, да, но это экономики, скажем так, услуг. Это Британия, США, в определенной степени Франция. А есть экономики реальные. Это Россия, это Китай, это Индия, да, это Германия, например. Это реальные экономики, производящие, имеющие не бумажки, а кредитивы там различные, боны и так далее и тому подобное.
Ну да, наши 2%, может быть, где-то весомее, чем их большее количество. Спасибо вам, Иван Павлович. Иван Коновалов, политолог, военный эксперт, был в студии «Радио Спутник», и с ним беседовал Алексей Осин.